уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сегодня с нами Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте про наличие или отсутствие напряжения, которое витало в воздухе с конца января, а сейчас вроде первая неделя прошла, и даже кто-то написал публикацию на эту тему, что вот первые выходные, и только в Петербурге очень напружинились, и люди вынуждены были Фонтанку пересекать по льду, потому что Невский был перекрыт. Но так, в принципе, вот спало вот это напряжение, или все-таки это некое выжидание чего-то? То есть все равно оно в воздухе витает, воздух наэлектризован.
Ну, я бы сказал, что напряжение, в общем, спало, что не отменяет и правоты вашего тезиса о том, что воздух наэлектризован. Это все как, так сказать, качели, там, сейчас спало, через 3 месяца снова может появиться какое-то по новым поводам напряжение. Но действительно большое облегчение для всех. Вот у меня там знакомые в одной редакции, значит, в медиа работают, они говорят, как хорошо, первые выходные, которые мы провели за целый месяц дома. И все, в общем, очень, так сказать, довольны и счастливы. Вот. Поэтому вот эти, ну, вот 2 недели, так сказать, разных таких уличной игры в зорницу, там, с полицейским и неполицейским насилием там, в обе стороны, это, безусловно, от этого люди устали, и, в общем, никому это радости не добавляло, и, как говорится, воздух не озонировал. Хорошо, что это кончилось. И то, что на самом деле это кончилось так же быстро и как будто так вот раз, и как будто обрубили, говорит о том, что, в общем, никому это нужно не было, никому это по-настоящему не нравилось.
Что это тогда было вообще? Потому что как у нас не начинаются некие намеки на какие-то акции протеста, на несогласованные мероприятия, сразу и с той, и с другой стороны некое ощущение «все». Вот прям последний рубеж как будто бы. Хотя, по сути, ну, поколготились, походили, разошлись, дальше своими делами занимаются.
Ну да, то есть это вот такая какая-то история постоянно, вот как будто конец света. Вот если мы сейчас, значит, не выйдем, то наступит конец света. А другие говорят, вот если мы дадим им выйти, то конец света наступит уж точно. А на самом деле это действительно такой бесконечный процесс, начало которого, значит, начала у него нет, и конца у него тоже нет. И надо относиться к этому немножко спокойнее, так как относится, например, в Европе, где, значит, вышли люди, их палками, так сказать, поколошматили, все счастливы, все довольны, все
показали. Вы думаете, счастливы и довольны? То есть вы считаете, что там нет этих дискуссий, а должен он был дубинку применять или водомет, или не должен был?
Вы знаете, там таких дискуссий нет.
Серьезно?
Зато она, полиция, так сказать, Господом Богом европейскому обывателю и послана, чтобы иметь водомет и, если нужно, его применить. Вот. То есть отношение к разгону, да, это мы, дело в том, что у нас же история всех этих акций, ну, по-настоящему, она начинается. Разгона, вернее, вот такого разгона начинается с 93-го года. Да? А до этого у нас либо акции, весь советский этап, значит, протеста не было, либо их никто не разгонял, как так. Это было вот, на рубеже 80-х и 90-х. Вот. Поэтому мы к этому относимся очень как-то, ну, вот, болезненно. Вот. Например, ну, вот мы помним, если говорить про Францию, что там творилось в связи с желтыми жилетами. Там
полтора они года, раз, по-моему, да.
Да, больше года. Они каждый раз громили Париж, и, значит, поверьте, в российских СМИ, значит, значительно было больше по этому поводу возмущения, чем во французских. Потому что европейцы это воспринимают как издержки демократического процесса. В том числе и насилие на улицах, связанное с какими-то политическими, ну, такими вот мотивами.
А у вас есть А у вас есть ощущение, что те люди, которые ратовали или призывали других выходить на эти несогласованные акции, они хотели согласовать голосовать, но по какой-то причине этого не сделали, или это намеренная была такая акция, понимая, чем это действительно обернется в текущей ситуации, и это, что называется, было шоу?
Ну, для участников это, безусловно, шоу не было, а для тех, кто призывал, это действительно абсолютно целенаправленно, абсолютно такая рефлексивно, да, говоря научным языком, поход в сторону несанкционированной акции. То есть они заранее знали, что их мероприятие, значит, не санкционировано, и призывали на него людей, как бы считайте, под разгон, под картинку для СМИ, под вот это то самое напряжение, морок этого напряжения, который сейчас начинает развеиваться.
А чтобы что?
Картинка. Картинка показать, что, значит, сильны протестные настроения, что, значит, власть на самом деле не настолько популярна, как нам говорят социологи, что народ на самом деле, значит, не настолько един, как нам говорят те же самые социологи, что в России то же самое, что там, например, в Европе или в Штатах. Потому что, ну, если вспомнить этот 20-й ковидный год, мы все с таким интересом, с интересом абсолютных зрителей, да, наблюдали за тем, что происходит в Берлине, в Лондоне, в Мадриде, где я уж про движение БЛМ или, значит, веселых людей накрашенных, которые захватили
Капитолий.
Да, да, и не говорю. И для нас это было вот, ну надо же, как, какие интересные ребята, какие у них затейливые игры. Вот, и возникло желание показать, что и в России тоже нечто подобное возможно.
Но тогда интересна степень чувствительности к таким картинкам. Ну, то есть, как это, одни призывают к санкциям, другие, да, действительно, мы там здесь кровавые режим, поэтому мы введем против него санкции и так далее. То есть, казалось бы, есть некий как будто бы человек X, который воспринимается как некий повод, чтобы, ну, дожать санкционную ли политику или что-то другое. Или это действительно, что называется, ну, какая-то смена политического курса в отношении Российской Федерации, и каким-то образом Россия должна этому противостоять? Вопрос каким?
Ну, вопрос как бы два, отвечу сначала на первый. Безусловно, с приходом, с изменением, так сказать, власти в основной стране западного мира возник некий запрос и надежда на новую политику по российскому направлению. Значит, собственно, я связываю то, что происходило в Москве в последний месяц, в Москве и в других городах России, именно с этим, чтобы уверить, чтобы у тех людей, которые выступают за продолжение санкционного давления на Россию, было побольше аргументов. Наступает в связи с приходом Байдена, мог наступить некий момент коррекции и пересмотра. Те люди, которые считают, что на Россию надо давить и давить как можно жестче, показывают новые картинки и говорят о том, что вот ни в коем случае ничего пересматривать не надо, нужны санкции, нужно давление, потому что они, значит, антидемократические. Когда им говоришь, ребята, а вы, значит, демократические, когда вот про ведометы вы хорошо сказали, они говорят, это совсем другое дело. Не смейте сравнивать, значит, вашего недемократического полицейского и наш демократический водомет. Они совершенно для разного, так сказать.
То есть доведите уровень демократии в своей стране до такого уровня, чтобы нас не возмущали водометы, но пока нас возмущают просто наличие полицейских кордонов. Ну, как-то так. Потому что уровень демократии
именно
не
так,
тот.
Да. Более того, у ИСПЧ есть замечательные формулировки на эту тему. Они связаны с тем, что вот если, значит, полицейское насилие в общественных интересах, в безусловных общественных интересах, то это не насилие, а, значит, установление порядка.
Так.
Вот когда, значит, водомет разгоняет толпу в Берлине, по мнению ЕСПЧ, это в абсолютных общественных интересах всего немецкого народа. А если, значит, что-то происходит не в абсолютных общественных интересах, то это безобразие, с этим надо бороться, нужно, значит, санкции вводить, так, и нужно это все прерывать. А где вот эта мера общественного интереса, они оставляют решать за собой. Хотя я не уверен, что ЕСПЧ виднее, что там находится в общественных интересах российских граждан, а что не находится.
Интересен еще тезис, который в связи с этим внутри, здесь, внутри России циркулирует, что вот люди вышли, то есть есть в обществе некое спокойное большинство, либо лояльное, либо просто, как бы, ну, вообще аполитичное. И есть беспокойное меньшинство, которому вечно что-то надо. И вот возникает вопрос: ага, вы выходите на акции, хотите шатать режим или, значит, отсутствие некой стабильности, поэтому их там 90-ми годами пугают. Или же все-таки возникает другой вопрос. А давайте мы поговорим и давайте попробуем выработать некий общественный консенсус. Вот это релевантные тезисы и релевантное обсуждение, некий консенсус, потому что беспокойное меньшинство вышло и что-то хочет.
Я бы так сказал, что вот все протесты 2020 года, так сказать, ковидные протесты, пандемические, во всех странах связаны с очень высокой, с такой аффектацией, да, то есть люди очень, вот, которые выходят на протесты, значительно более готовы, значит, драться с полицией, жечь, крушить и так далее и тому подобное, чем обычно. Много говорится о том, что ковид, значит, вызвал к жизни разного рода психопатические, значит, изменения в общественных настроениях, так, и так далее и тому подобное. Я думаю, что это на самом деле так оно и есть. Вот, люди обозлены, люди нервничают, людям, тяжело, да, и поэтому они в более, то есть им хочется выкричиться, что называется, им хочется совершить какое-то действие, чтобы эту свою негативную энергию, в общем, излить.
Так.
Это объединяет, там, не знаю, Портленд, Хабаровск, Берлин и Москву абсолютно точно. Вот. Но о чем можно с этими, как
устроить... Работать с этим, да.
Да, как устроить дискуссию с теми людьми, которым просто хочется выкричиться, которым хочется показать, что они, расстроены, обозлены и так далее и тому подобное. На самом деле, то, что они, как бы, выходят на эти акции протеста, это и есть форма того самого диалога, потому что они свою энергию изливают. Вот, и
а государство говорит, это мы пойдем на пути толпы. Более того, тезис-то какого-то, сформулированный цели нету, а вот мы вышли, у каждого своя цель. Одни, значит, освободите Навального, другие там, как другие политологи рассуждали, то есть многослойный пирог. Первым слоем идут, значит, сторонники Навального, вторым слоем идут люди, которые, а мы вообще за все хорошее против всего плохого в нашем государстве, третий еще за что-то.
Третий там карантин хотят отменить, четвертый работы лишились.
Ну, что-то в этом роде, да.
Да, так и есть, и именно так устроен протест абсолютно во всех странах, который объединяет правых, левых, там, не знаю, официантов из ресторанов, антипрививочников, нацистов, крайних либералов и так далее и тому подобное. То есть все чем-то недовольны, и всем хочется найти площадку, чтобы показать режиму, каждый своему, вот эту всю меру своего недовольства.
Насколько для государства, в принципе, проблематично происходящее вот в последние несколько недель для нашего государства российского?
Я думаю, это не является проблемой именно в силу того, что природа этого протеста, вот этой крайней аффектации протеста, крайней, так сказать, его агрессии, она связана именно с пандемическими, так сказать, вещами, да, то есть с вирусом и ограничениями, и социально-экономическими, так сказать, ограничениями, которые он нам принес. Поэтому по мере отрастания экономики, по мере снятия коронавирусных ограничений и возвращения жизни в нормальное русло, безусловно, вот этот градус аффекта, градус агрессии, он неизбежно будет спадать.
Но ведь были же, когда, значит, протесты какие-то, там, будь то в 2019 году, там, до этого еще, не было никаких коронавирусных ограничений. То есть все равно некие запросы, что-то, какие-то острые углы в отношении, грубо говоря, да, они возникают. Обходить их невозможно, но государство говорит: ребят, улица – это не то место, где решаются вопросы. Соответственно, вот чего здесь хочет государство?
Ну, смотрите, предлагает. Мы же помним позитивные примеры, мы все время говорим, так сказать, о негативе, потому что он, то есть вот эта большая какая-нибудь фотография, как зверообразный ОМОНовец склонился с дубинкой там, значит, над несчастным протестующим, да, она хорошо расходится. А мы помним, например, протесты абсолютно мирные, и при этом протесты, которые решили проблему, как, например, протесты, связанные с реновацией в Москве. То есть из уличных акций, да, из митингов, из демонстраций система может не только им может противостоять жестко, но и может извлекать для себя пользу, например, корректируя собственную политику в ответ на некий общественный запрос, который в этом самом митинге или демонстрации явлен. Мы такие примеры в России знаем, и, и когда будут отменены все, так сказать, пандемические ограничения, я думаю, будут и согласованные акции, и все будет хорошо, и опять все, значит, и полиция будет их охранять, и не будет никакого насилия, и все будет прекрасно.
Но опять же, слабое звено тех, кто выходит, или те, то есть нужно, наверное, различать тех, кто выходит, потому что как бы по чистоте своей души, а есть те, кто подстрекает. Вот. Запрос-то от кого должен быть? То есть, условно, я хочу выйти, но тогда государство смотрит. А ты почему хочешь выйти? Сказав, что тебе не нравится государство российского, и введите, пожалуйста, санкции. Но тоже призыв наказывать родину тоже сомнительный.
Ну, я думаю, что большинство из тех, кто выходил, вот именно, что называется, на улице находился, значит, в ходе вот этих протестов, если бы им сказали, что на самом деле вы хотите родину наказать, они бы очень, так сказать, оскорбились, потому что это тоже не надо разделять народ на наших и не наших, да. Другое дело, что Леониду Волкову из Берлина очень так действительно легко, прикольно и весело, значит, материть всех в Твиттере, писать, что «а теперь все, значит, хомячки пошли в сторону Сокольников, а теперь вернулись из Сокольников на площадь трех вокзалов, а теперь разбежались, а теперь собрались». То есть он играет в такую компьютерную игру.
А почему ведутся на это, Глеб? Вот почему действительно это ведутся? Это ж, ну не по-взрослому, знаете, как-то.
Когда-то мне было лет-то совсем немного, лет так 20 назад, я тоже участвовал в 90-х годах в уличной политике. Так вот, я могу сказать, что я, ну, таким был пламенным, значит, левым активистом. И мне палкой тогда еще милицейской доставалось, тоже в этом ничего такого плохого я и не вижу. Вот. Так вот, для рядового участника протестов он не мыслит себя, так сказать, в одной весовой категории с, ну, с организаторами. У него нет вот этой самой логики, я инструмент или субъект. Он просто говорит, я вот человек левых убеждений, сегодня наш, не знаю, праздник 1 мая, и мы пошли, это вот в молодежном сленге называется винтиться, то есть попадать в полицию. Вот.
Так.
Объединились, 200 человек собралось, находим полицейский кордон и идем, значит, винтиться.
Ну, а потом, соответственно, кричат, а почему у нас без шторок в Сахаровском, в центре Сахарова, значит, санузел? Ну, тоже. И называют это некими репрессиями.
Ну, для страны с таким опытом репрессий, как у нас, говорить про санузел, это как-то немножко стыдновато. Вот. Хотя, безусловно, бытовые условия задержанных должны быть защищены и как-то соблюдаться в соответствии с общим представлением о прогрессе, правах человека и вообще уважение, так сказать, человека к человеку.
Если наказание сопровождается, ну, в виде административных арестов, хотя там тоже были вопросы и к осуждению глухонемого, и, соответственно, одному дали 25 суток, потом сократили до 10 суток, тоже было. Непонятно, резонанс тут какой-то срабатывает, откатывает назад или что. В любом случае, в наказании, наверное, присутствует такой компонент, как «а чтобы вам неповадно потом было, а чтобы вот вы увидели этот санузел и в следующий раз услышали, что вам полицейский говорит, не ходите в сторону Кузнецкого моста, там не есть что-то хорошо происходит, идите лучше другой стороной, и все, и не пойдут, и не будет никаких несогласованных акций».
Это, честно говоря, на мой взгляд, такая логика присутствует, но, опять же, понимая логику протестующей молодежи, эта логика, к сожалению, не обладает, так сказать, универсальным действием, потому что люди отделяют себя от, так сказать, последующего ареста и последствий. Более того, они считают себя, ну, вполне искренне считают себя жертвами, и многие из них готовы будут там стать жертвой еще раз и еще раз. Это, в общем, пока не вырастут наконец.
Вот. Есть еще такое соображение от людей, которые, ну, осуждают все эти мероприятия несогласованные. Это и следующий. Они недоговороспособны. О чем с ними говорить вообще? Это либо какие-то оторванные от реальности люди, либо люди вообще, которые там, молокосос еще не вырос, иди поучись в университете, а не смотри, что тебя отчислят оттуда за эту акцию, вот, и выход на Пушкинскую. Что, короче говоря, с этими людьми невозможно договариваться.
Ну, вообще, с теми людьми, которые идут путем несанкционированного протеста, договариваться, безусловно, невозможно. Это, в общем, поэтому их протест не санкционирован, поэтому они выходят на вот эти несанкционированные акции. Угу. Они заранее ставят себя вне, так сказать, вот этого поля легитимного, как поля, так сказать, организации митингов, да, так и вообще в целом поля закона. Да, то есть...
А что такое вообще, Глеб, что такое оппозиция? Вот как вы считаете? Сегодня Мария Захарова интересный тезис выдвинула. Говорит, что вот эти люди, которые выходили, это вообще там и те, кто призывает, это вообще не оппозиция, это какие-то легко внушаемые люди, над которыми, значит, каким-то образом давлеет НАТО или консультанты НАТО. Вот что такое оппозиция у нас?
Знаете, слово оппозиция можно с разных сторон подходить, от чисто лингвистической, да, что это те, кто против, которые находятся напротив. Да,
так.
Вот. Формально-юридической, о том, что это те парламентские партии, которые не обладают, которые не являются партией власти. Вот. Поэтому вопрос сложный, очень большой. Ответить на него однозначно нельзя, но... Опять же, если вспомнить историю желтых жилетов, то там французы, кстати, вот, которые нас сейчас, значит, учат жизни, и Макрона, и правительство Макрона, они говорили, да, вот эти желтые жилеты, они не могут считаться оппозицией, они погромщики, они негодяи, мы их бьем, значит, палками и будем бить палками, а в это время мы предлагаем Франции, всем здоровым силам, которые с нами не согласны, писать письма вот по такому-то адресу, это называется гранд-дебат, большие дебаты, большая дискуссия, значит, о будущем Франции вот по такому тимничку. И действительно, они собрали, как вот в российском политическом языке это принято называть сбор наказов, да, и какие-то дискуссии на местах, провели огромное количество этих самых встреч, анализ того, что люди хотят, и начали принимать кое-какие законы, так сказать, по желанию этих самых людей, которые участвовали в этих больших дебатах, но тут подкрался ковид, и, значит, все, весь этот процесс прекратил, и, значит, погрузил Францию во тьму чрезвычайного положения. Вот. И французам нельзя выходить никуда, ни в кафе, ни в ресторан. Ни
даже на, собираться на вместе, протесты. Там, да, там проблематично. Вот. А как, кстати, вот в этой связи, и после новостей мы поподробнее про ковидные всякие ограничения поговорим, потому что здесь затравочку сделаю. Складывается впечатление, что вокруг всего вот этого ковидной пандемии Российская Федерация оказалась самой свободной страной Запада. Западная цивилизация.
Если говорить про Европу, то, безусловно,
да, 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 про Европу.
Это самая свободная страна, которую можно, значит, отнести к, из тех, которые относятся к европейским странам.
Теперь по поводу пропаганды и контрпропаганды, и про информационные войны, которые, наверное, тоже можно, имеет место вот в этой всей баталии между сторонниками Навального, противниками Навального, вот это все. Вот были сюжеты о дворце, от самого Навального, плюс потом телевизионные сюжеты о дворце, что дворец не дворец, и, в общем, до сих пор спорят, что это такое. И был потом сюжет про, значит, то, в каком доме жил Навальный со своей семьей. Вот, и там знаменитый стендап из санузла тоже был у корреспондента. Вот с вашей точки зрения, эффективность контрпропаганды здесь есть какая-то? Высокая она, нет, что с ней?
Знаете,
что хотел сказать автор? Да.
Зеркаление – это не всегда эффективный путь ни в пропаганде, ни в контрпропаганде, вообще ни в чем. Не каждый раз аргумент «сам дурак», он действительно хороший и удачный. Тем более, на мой взгляд, и социология это подтверждает, сама история, значит, про этот самый дворец не вызвала ожидаемого отклика, возможно, ожидаемого отклика в российском народе, который воспринял это достаточно спокойно. Вот, у всех, там, опять же, независимо от того, правда, неправда, дворец, не дворец и так далее, кому принадлежит, кому не принадлежит, но говорить, значит, раскрывать глаза на то, что у руководителя страны может быть там резиденция, она чем-то отличается от дома среднестатистического гражданина, это, ну, как-то странно, да? То есть люди как-то легко принимают, что да, руководители страны живут в других условиях, там, Президент Франции, он в Елисейском дворце живет, и ничего, никто не говорит, что пусть он переселяется в двухкомнатную квартиру. Там.
Королева Британии вообще в Букингемском живет дворце.
А Букингемский дворец, так он вообще старое, хорошее, историческое здание.
Давайте продолжим после новостей. Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований. Виталий спрашивает. Так, по поводу контрпропаганды, если уместно использовать этот термин. Сработало не очень хорошо, на его взгляд. Даже взять репортаж про эту виллу Навального. Телевизор таким репортажем пытается выставить его каким-то подпольным миллионером, но по факту мы видим дом обычного представителя европейского среднего класса, обычный дом. Вино, которое выставляется как дорогое коллекционное, стоит 5-7 евро. И по факту это не частная собственность, а съемные объекты. Получилось, хотели как лучше, а вышло как всегда.
Ну, мы это, в общем, обсудили уже, что да. Вот, технология зеркаления – это не лучшая из технологий. Всегда надо продвигать свою собственную повестку, а не пытаться заходить на поле оппонента и на этом поле показывать, что ты тоже так умеешь. Вот.
Есть это... еще есть такой инструмент, как не замечать, например, с учетом того, что, если, как вы сказали, текущие вот эти вот протесты какие-то, они не представляют серьезной какой-то опасности или проблемы для государства в целом и для власти. Ну, вышли и вышли, а потом все равно своими делами займутся.
Ну, а вот тут есть такая технология, но тут возникает вопрос о том, что государство обязано соблюдать закон и принуждать всех к соблюдению закона на всей территории своего, что называется, суверенитета. Угу. Да? То есть везде, где действуют российские законы, они должны выполняться. Если они перестают выполняться, это очень плохо. Вот, так вот, несанкционированная акция протестная – это всегда невыполнение законодательства. Поэтому чисто по формальным признакам, да, угу, государство просто обязано по этому поводу что-то делать. Хотя с точки зрения там, политконсалтинга и пиара, возможно, какие-то там другие варианты, и зачастую эти другие варианты могут оказаться более, так сказать, остроумными. Но государственная, ну, жизнь государства, она зависит не от остроумных решений политтехнологов или пропагандистов, а от того, способно ли государство обладать полным суверенитетом над собственной территорией, то есть принуждать всех присутствующих на этой самой территории к выполнению единого закона.
Явлинский, вот это тоже любопытная история. Это какая-то их межличностный какой-то конфликт. Знаете, кто-то писал, месть нужно подавать холодный. А кто-то говорит, я там, Ройзман сказал, я не буду баллотироваться от яблока, фу-фу-фу. В самом яблоке говорят, а вообще раскола у нас никакого нет. И чего вы за мнение этого человека судите в конце концов? Сами выступая за какие-то демократические вообще инструменты, процедуры и жизни. А это вообще про что было-то?
Ну, с этим тяжело, с этой позицией не согласиться, потому что действительно Явлинский выразил собственное частное мнение. Если я не ошибаюсь, это не оформлено как некое решение там, руководящих органов «Яблока».
Коммюнике.
Да, коммюнике, да. Значит, и Явлинский, как человек, лично знающий Навального, я хотел бы обратить внимание на этот момент, он Навального, в отличие от 99,99 там, в периоде тех людей, которые выходили, знает лично и наблюдал его в течение многих лет. Так вот, лично знающий Навального человек имеет право на выражение этого самого личного мнения, которое он выразил как опытный политик, очень, так сказать, ярко, афористично, коротко и крайне понятно. И мне кажется, именно вот это, так сказать, сектантов-то и оскорбило больше всего. Что человек... ёмко, по существу, коротко и понятно высказал то, что у других людей бы заняло там два часа брать слово и два часа, значит, рассказывать.
Но по факту, скажем так, почему нагнетается такая обстановка, когда, а почему он это сказал? Ну, условно, видимо, логика такая. Если представитель «Единой России» будет говорить что-то отличное от позиции партии, соответственно, это будет несоблюдением партийной этики, и ему за это что-то будет. Вот здесь, наверное, логика такая же. Если ты когда-то знал этого человека лично, то, соответственно, что называется, даже про живого, либо хорошо, либо никак.
Почему?
Ну, не знаю. Это вот этих людей надо спросить, которые его критиковали за это.
У меня тоже этот вопрос. Почему, собственно, ну, вот откуда эта действительно нетерпеливость к выражению чужого мнения и вообще все эти разговоры о том, что, значит, там, типа, никто не имеет права говорить о нас плохо. Да? Угу. О любой политической силе можно говорить, и о любом политике можно говорить как угодно, хоть хорошо, хоть плохо. Хоть как, когда ты становишься публичным человеком, когда ты становишься политиком, ты утрачиваешь право обычного маленького гражданина слушать о себе только хорошее.
Но не получается ли, что это, скажем так, вскрывает вот эту проблему некой выхолощенности российского политического поля? И поэтому, что называется, парламент когда-то перестал быть местом для дискуссии, кроме Владимира Вольфовича Жириновского, наверное. Вот. И все. И в итоге, если человек слышит что-то такое, что отлично от предыдущих, наверное, каких-то высказываний, то кажется, либо человек сломался, либо система сломалась.
Тут я бы не стал так сгущать краски, потому что если послушать и почитать, что говорят друг о друге американские политики, например, так...
Да, CNN можно включить, да. Вот. Я иногда это делаю, да.
Это просто, это такие оскорбления, там, такие обвинения, что, значит, кровь поколения американских патриотов вопиет, когда я слышу этого абсолютного негодяя, да, говорит один сенатор про другого, и все считают это нормальным. У нас несколько другая политическая культура, но в целом, если мы так тоскуем по яркой политической картинке, по яркому политическому полю, где присутствуют, значит, такие веселые, говорливые лидеры, то, безусловно, нам надо учиться привыкать к тому, что люди будут друг друга в рамках этой самой новой яркости всяко, значит, оскорблять, сволочить и обижать.
Мы, с одной стороны, может быть, тоскуем по этому поводу, хотя помните, когда были, по-моему, президентские выборы, одни из... Возникали вопросы, а почему у нас дебаты не происходят в таком формате шоу, как это происходит в Штатах, и один из, значит, представителей Государственной Думы сказал, что а политика у нас это работа, а не шоу. Нам не надо тут веселиться и аниматорами быть, а нужно вообще работать, и люди работают в конце концов. То есть это разное представление о том, что есть, видимо, политическая культура. Другой момент. Жалобы ученых президенту на зарплаты. И тут вдруг срабатывает прежняя схема. Пока человек до президента не дозвонится, или кто-то не сделает так, чтобы до человека дозвонился конкретно взятый там проситель, то, в общем-то, как будто бы ничего нет. И тут вдруг 25 тысяч рублей для кого-то становится открытием. И сразу все зашуршали.
Ну, есть такая проблема, высокая, так сказать, вот эта вертикальная интегрированность. Там люди не решают многие проблемы не потому, что не могут их решить, администраторы, а потому что им сверху не придали достаточного ускорения. Но это чисто такое дело, это техническое. В России от этого, мне кажется, в силу, так сказать, опять же, политической культуры, политической традиции и вот этой самой огромности, вот, избавиться будет очень и очень тяжело. Тяжело, потому что ну вот сидят там люди до Москвы далеко, до начальства еще дальше, и вроде и работать надо, а вроде и работаешь, чем-то день занимаешь, никто же не может сказать, что там администратор Пупкин не ходит на работу, ходит он.
Но вот. Это же как раз то, как бы вот эта проблема и вот эта вчерашняя ситуация, это проявление того самого запроса на некую социальную справедливость. Ребят, у нас тут вакцина. Врачи, ученые. Мы все думали, что это станет неким драйвером, эта пандемия, к тому, чтобы не только врачи стали снова в престиже и каким-то политическим, обрели какую-то политическую субъектность, наверное. Вот. Но и ученые, в конце концов. А по факту, пока до президента кто-то не дозвонится, проблема не решается. Все-таки это какое-то вредительство или невозможно системно это решить, потому что вертикаль так выстроена?
Невозможно системно ничего решить, потому что везде ситуация, знаете, все несчастные научные институты несчастны по-своему, а все счастливые и счастливы одинаково. Uh-huh. Это как с семьями, да? Если есть качественный администратор, качественный руководитель, так сказать, того или иного научного института, так, то у него и аспиранты накормлены и получают не стипендию свою от Миннауки, а какими-нибудь грантами хорошими кормятся, uh-huh, и вносят свой вклад. А если человек привык, там, не знаю, с 80-х годов, с конца 80-х, сдавать помещение в аренду, значит, и на это поставил себе дворец тот самый, да, вот, то, естественно, он и к аспирантам относится как к бессловесному, так сказать, стаду, и кормит их впроголодь, и они вынуждены жаловаться. Да. Но это вопрос руководителей, вопрос чисто администрирования.
Угу. А по поводу институтов и университетов. Отчисление студентов за участие в митингах тоже стало одним из таких ответвлений, значит, ситуации с несогласованными акциями. И вот возникает вопрос. Студенты все, впечатлительные люди, называют это чуть ли не какими-то репрессиями. Опять же, это слово проскальзывает, что вот, меня отчислили потому что. Но мы понимаем, что в ряде университетов есть некий внутренний кодекс, там, этический, как и внутренний кодекс правил, поведения. Вот, наверное, там в нем что-то прописано. Но и другое дело. Студенты – это тоже определенный политический субъект. И вот, видимо, с ними нужно как-то работать. И наказание отчислением – это... Ну, работает, наверное, как с трехлетним ребенком, которого в угол поставил, если он провинился, и как будто бы он больше не будет так делать и сделает выводы.
Не, это по-другому выглядит. Это а ты как? Трехлетнего ребенка вместо того, чтобы в угол поставил, на мороз выгнал. Mm. Значит, Владимира Ильича Ленина отчислили из университета за его политическую деятельность. Я хочу спросить, это сильно государю-императору-то помогло?
Ну, в том-то и дело. Нет.
Вот в том-то и дело, что... Воспитывая кого-то, да, не надо предпринимать то, что не может быть отыграно назад, то, что не может быть возвращено. Ну, там, не знаю, накажи другим способом.
Нет, методы воспитания – это шантаж, угроза, манипуляции, помните?
Да, в арсенале взрослого человека по отношению к человеку молодому очень много методов, которые не связаны с совершением действий, которые невозможно исправить. Да? То есть поставить в угол человека можно, значит, миллионом различных способов. Да? А выгнать его на улицу, чтобы он там помер от холода, можно только одним. Так вот, собственно, я и считаю, что воспитательные действия, связанные там какими-то непоправимыми последствиями, это не воспитательные действия, а действия, так сказать, для галочки, чтобы потом отчитаться о том, как ты замечательно налаживаешь воспитательную работу среди молодежи, всех, значит, запугал, и больше никто так не будет. Так вот, ну, проблема, ну, то есть это не проблема, это надо понимать, это входит в контракт. Когда ты работаешь с молодыми людьми, нельзя людей до такой степени как бы что-то объяснить, чтобы они больше так никогда не делали. Придут новые на первый курс и будут повторять ровно то же самое.
Но тогда возникает вопрос, а как бороться с некой разнузданностью, наверное, поведенческой или там политической, можно так сказать, ну, с каким-то не таким поведением, а с точки зрения руководства отдельно взятого университета? Там же несут ответственность за то, какие кадры они готовят.
Нет? Ну, безусловно, несут они ответственность за то, какие кадры они готовят, но они несут ответственность прежде всего, значит, за профессионализм этих кадров, а не за их человеческие качества.
Ну, просто...
Кроме того, да. Я могу точно сказать, что как только этот кадр, так значит, будет подготовлен и, значит, выйдет из вуза и займется настоящими делами жизненными, да, у него интерес к политическому радикализму тут же пропадет. Я, например, знаю несколько депутатов Госдумы от «Единой России», которые вполне себе, значит, в 93-м году сидели в холодной за политический радикализм. И если бы тогда их отчислили из вузов, то мы лишились бы, значит, ярких и блестящих единороссов. Вот.
То есть их ковала жизнь.
В том-то и дело, что когда ты начинаешь... Ну, то есть у молодого человека должно быть право на ошибку. Да, у государства есть право на наказание за эту ошибку, но не надо превращать это наказание в какой-то элемент гражданской казни.
Но мы же понимаем, что, я не знаю, слушатель Академии ГРУ, например, вряд ли пойдет на такие мероприятия. А вот представитель какого-нибудь, я не знаю, там, гуманитарного или там, ну, любого другого вуза, вот он пошел, и это проблема, наверное.
Почему?
Нет?
Ну, проблема была бы, если бы слушатель Академии ГРУ и Высшей школы КГБ, не знаю, как она сейчас называется, когда вот они начнут на такие мероприятия ходить, вот это будет проблемой. А то, что человек, который выбрал себе гражданскую специальность в 19 лет, так сказать, что-то нахулиганил, ну, так действительно, дай ему 7 суток ареста и отпусти с Богом.
Так, а после этого же говорят, ребят, вы не понимаете, вас используют как пушечное мясо, и мы хотим вас оградить. Это знаете как, не ходите в темном переулке, там, девочки с короткой юбкой, а то будет проблема.
Да, здесь, конечно, наверное, ходят, ходят. Кого это, как, от чего спасло, то, что им это говоришь?
Но тогда другой момент. С точки зрения государства, когда наступает... я не знаю, когда этот человек становится не каким-то не неразумным, молодым человеком, да, а становится вполне себе зрелым, ответственным гражданином. Вот именно в логике государства. Я не знаю, когда он ипотеку взял, и поэтому он не будет никаких акций участвовать, потому что его с работы уволят, и он без квартиры останется. Вот. И семеро по лавкам у него тоже будут без квартиры. Или когда?
Так вот, когда вот он ипотеку взял и честно трудится, он человек хороший. А когда он берет грант у какого-нибудь фонда там, по установлению демократии американского, то тогда с ним надо немножко по-другому уже разбираться. Но ему нужно, ну, то есть наказание должно быть соразмерно масштабом правонарушения. Вот. И благо, так сказать, всякие кодексы и правовая система это позволяет очень... Ну, как бы, ну, то есть она у нас гибкая, большая, и наказаний у нас много самых разных. Так вот, если ты идешь сознательно по пути, значит, нарушения, умаления суверенитета своей страны, то да, ты преступник. Когда ты работаешь на деньги там, западных фондов, то ты должен об этом заявить в соответствии с законом про, так сказать, иностранных агентов. С тебя другой спрос начинается. Да? А когда, ну, а...
То есть пользуешься не только правами, но и понимая ответственность за свои деяния.
Абсолютно точно. Вот. А когда ты берешь, значит, ипотеку и идешь работать с программистом в фирму, то не надо тебя этого шанса лишать.
Еще момент такой, вот давайте не про митинги, а точнее про митинги, но не связанные с вот какими-то политической неудовлетворенностью, а ковидные, вот эти антиковидные выступления, потому что я знаю, что вы много на эту тему пишете, пишете довольно любопытные вещи, в части особенно того, что это некая новая нормальность, то, как в Европе, например, или в США довольно жестко разгоняют акции противников ограничений, то есть люди, которые не просто там от масок устали, они, видимо, не понимают этих правил, и государство придумывает правила. И мне понравился ваш тезис, что условно взятый человек из Испании, он менее свободен, чем тот же самый бирманец, где сейчас госпереворот.
Ну, так оно и есть, потому что в Бирме старый порядок. Он, значит, даже во время госпереворота уважение какое-то, не уважение, а традиции наличия каких-то прав у людей есть. Да? А в Испании там... новый порядок, чрезвычайное положение, люди на улицу не выходят, люди лишены свободы передвижения, люди лишены права на труд, потому что их, значит, компании закарантинили, а люди лишены права на отдых, потому что им нельзя встречаться с друзьями, да, и там родственниками, и так далее, и тому подобное. И это не мой тезис, достаточно много европейских философов про это пишут, в том числе итальянский великий философ Джорджо Агамбен, он говорит о том, что ковидные ограничения лишили огромного массу людей прав значительно в большем объеме, чем могло прийти в голову самым, так сказать, яростным европейским фашистам 30-х годов. Вот. С ним тоже, опять же, многие не согласны, но такая позиция существует. И глядя на то, что происходит в Европе, безусловно, нельзя с этой позицией не соглашаться. Действительно, практически ограничения коснулись всех базовых прав, так сказать, человека, потому что так или иначе все эти базовые права связаны с коммуникацией. Человек, ну, это такая, он произошел от стадных обезьян, да, от обезьян, которые живут в коллективе. Вот, и лишить человека коллектива, и выяснится, что уже никакого человека-то и не осталось, что все, что мы делаем, так или иначе связано с коллективной деятельностью. Вот, а как только эту деятельность уничтожают, все, никаких прав человека больше, так сказать, и не существует.
Но получается, это некая попытка целенаправленная ковать нового человека 21 века? Или что это такое? Или просто действительно все настолько испугались, коллективно причем испугались, потому что страх заражает, действительно. Вот, как в том мультике, давай бояться вместе.
Давай бояться вместе.
И да. Вот все боятся вместе. И всех остальных призывают бояться, или что?
Я думаю, что проблема, если говорить про Европу, связана со спецификой администрирования, со спецификой государственного устройства вот этого Евросоюза и подчиненностью европейских стран центральным европейским институтам. Механизм огромный, очень тяжелый, бюрократический. Если он начал двигаться в каком-то направлении, то ни о каком, так сказать, разуме, здравом смысле и так далее уже речи быть не может. Мы помним, что что практически все страны пошли в марте прошлого года по одному пути, но потом уже на вторую волну и на третью, как сейчас говорят, волну, очень многие страны начали быть более гибкими, а Евросоюз начал, наоборот, быть еще более жестким, доходя в своих требованиях. Кстати, еще интересно, что Израиль по этому же пути пошел и является примером, в том числе для Европы, по вот этой жесткости мер. Вот. Там уже по три маски заставляют носить людей на улицах.
Там и вакцинировали очень много людей уже, кстати.
Ну, да. Это на числе заражений, как мы видим, это не сильно сказывается. Да.
Но с вашей точки зрения, этому когда-то придет конец, или мы видим, что локдаун и вот эта вся история с пандемией коронавируса, это некая новая точка отсчета в жизни и в правилах существования европейской цивилизации?
Я уверен, что этому придет конец, потому что против биологии не попрешь, и человек как был стадной обезьяной, так и, в общем, по большому счету остался. Когда нас лишают коллектива, когда нас лишают близких, когда нас лишают права, так сказать, общаться, сколько-то на ужасе мы потерпим, а потом в свое стадо объединимся и поставим над собой новых вожаков. И я думаю, что, в общем, для ЕС это вполне себе актуальная ситуация. И если Меркель-то легко, она уходит, а все остальные лидеры ЕС уже начинают чувствовать значительное опасение за свое собственное политическое будущее. И именно, кстати, с этим связана вновь обретенная популярность нашей вакцины «Спутник», потому что это для них, в общем, шанс выйти из этой ситуации с минимальными потерями, потому что их собственные вакцинные компании не справляются.
Здесь перспективу России вы видите, что через как раз вот эти успехи, связанные с прививочной кампанией, с разработкой вакцин, можно, ну, наверное, имидж как-то поменять в лице, в глазах оппонентов?
Я-то считаю, что надо не только вакцину продвигать, но и наш, так сказать, образ жизни, наши открытые магазины, наши открытые рестораны, то, что, в общем, мы прошли эпидемию со значительно меньшими экономическими потерями, и это надо показывать европейцам, что есть и другой путь, потому что у них, значит, в головах засел, значит, плохой шведский путь, а на самом деле не только Швеция пошла путем здравых ограничений, да, но и Россия, и Бразилия, и Индия, и на самом деле множество других государств, которые справляются с пандемией лучше, чем страны старой Европы. И это, конечно, учитывая наличие у нас пропагандистского, так сказать, определенного и аппарата, и желания пропагандировать собственные успехи, должно стать темой нашей пропаганды на Европу.
Общественный строй меняется, и вы видите действительно какие-то изменения глобальные в будущем? Ну, как то говорят, да, что вообще первые всякие мысли о демократии посетили Европу там после эпидемии чумы, например. Ну, так или иначе связывают какие-то глобальные потрясения с политическим устройством потом уже, которое формировалось.
Я, честно говоря, пока не вижу, потому что мы находимся не на выходе из ситуации пандемии, а внутри ее. И очень важно понимать, из какой точки мы будем выходить из пандемии. Да, когда наступит наконец, когда вот начальство соберется и скажет, все, пандемия окончена, а теперь дискотека. Вот. Вот из того, что будет лежать, грубо говоря, на столе у руководителя, что будет в повестке стран, и зависит, какие политические последствия будет иметь пандемия в целом. Что касается Европы, я вот думаю, что чем дольше они свои карантины держат, тем они более ослабленными выйдут из пандемии, не только экономически, но и политически ослабленными, потому что та травма, которую локдаун наносит моральному здоровью наций, ее только предстоит оценить, но травма-то очень большая.
Глеб Кузнецов был с нами, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Глеб, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин, а я к вам вернусь в отбой.